Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. Я Алла Митрофанова. И сегодня, 4 июля, хочется проанонсировать событие, которое в самом начале следующей недели ждет тех, кто в Москве. Либо живет в Москве, либо в гости сюда приехал. Все-таки лето, время путешествий настолько, насколько позволяют нам обстоятельства. 8 июля в саду «Эрмитаж», в самом сердце Москвы, пройдет фестиваль семьи, любви и верности. Собственно, 8 июля – это день памяти святых Петра и Февронии Муромских, ставших символом вот как раз этих очень важных для нашей жизни понятий – семья, любовь и верность. При том, что мы понимаем прекрасно сказание о Петре и Февронии, это скорее литературный памятник, чем житие. Мы мало что знаем о них, как об исторических личностях, но предание донесло до нас вот этот удивительный образ действительно супружеской верности и четко расставленных в голове приоритетов. Жена для мужа главная, муж для жены главное, это святое. И оказывается, что это потрясающе, и вот так вместе можно пройти через самые серьезные испытания. Протоиерей Алексей Гомонов, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в Путинках, в нашей студии. Отец Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Анастасия Часовикова, продюсер фестиваля семьи, любви и верности. Анастасия, приветствую вас.
Добрый день.
Поскольку храм в Путинках, недалеко от сада «Эрмитаж», подразумеваю, это соседство совершенно не случайно. Не вы ли все это организуете?
Мы организуем, более того, имеем благословение святейшего патриарха Кирилла в 2010 году на всемосковское проведение молитвенной части в нашем храме, молебен Петру и Февронии, с последующей культурной программой, дружественном, близко расположенном саду «Эрмитаж». И мы вот с 2010 года проводим это все более усложняющееся мероприятие, в частности, культурную программу, все более масштабную, которая теперь вылилась в фестиваль, так сильно прозвучавший в прошлом году.
Ну вот получается, что уже два дня фестиваля, 8 июля в понедельник и 13 июля в субботу. Вы будете собираться, общаться, смотреть какие-то замечательные концерты. Расскажите, пожалуйста, Анастасия, что ждет гостей фестиваля.
В этом году, как сказал уже батюшка, мы делаем это второй раз проводим фестиваль. В прошлом году 8 июля совпало с субботой. Это было очень удобно, потому что в выходной день на фестиваль могли попасть не только те люди, которые пришли на молитвенную часть мероприятия, но и те, которые обычно по субботам прогуливаются по центру или по парку. Парк действительно находится в самом центре Москвы. Это один из самых центральных садов, парков нашей столицы. Это очень удобная локация, которая позволяет нам действительно собрать людей, которые семьями, парами по выходным гуляют, отдыхают. А мы в этот момент как раз предлагаем им такую насыщенную программу, которая занимает абсолютно весь парк. У нас будет две больших локации, две сцены. Одна историческая сцена, на которой в свое время прозвучал Шаляпин. Вторая новая сцена. Мы предлагаем программу, в которой не только музыкальная концертная часть, но еще и спектакль. Спектакль мы делаем тоже своими силами. Режиссер Ренат Сатириади, профессиональный режиссер, которая ставит этот спектакль на основе реальных житийных событий великих наших людей. Мы рассказываем в этом спектакле несколько прекрасных историй любви русских великих людей, начиная от Петра и Февронии, заканчивая нашим космонавтом известным. Вот, и между этими житийными повествовательными историями мы включаем музыкальные номера. То есть будут такие коллективы, как «Логос», как Тейси Краснопевцева в этом году, и другие будут музыканты совершенно замечательные. Вот. Это должно быть не скучно, это должно быть современно, это должно быть очень актуально, и этой концепции мы придерживаемся при написании программы фестиваля. То есть люди, которые абсолютно не знакомы с историей, люди, которые абсолютно не знакомы с историей конкретно вот Петра и Февронии, люди, которые вообще далеки от какой-то церковной тематики, они смогут, скажем так, прикоснуться абсолютно ненавязчиво к этой теме и понять, что православие и традиционные ценности, они могут быть абсолютно современными. То есть мы стараемся это как-то показать вкусно, скажем так. Вкусно, понятно, на доступном языке. Будут также у нас замечательные совершенно группы. Это «Джанго» Алексей Подубный. Это в понедельник, 8 числа. 13 числа будет выступать «Оттава Йо». Это такие хедлайнеры, скажем так, нашего фестиваля. Вот. Ну, будет и много других замечательных групп, я могу их перечислить, если надо. Также будут мастер-классы, все это абсолютно бесплатно. Вход в парк тоже мы делаем бесплатным. И в прошлом году за один день фестиваля было более 12 тысяч посетителей. То есть мы эту цифру можем отследить, потому что на входах стоят рамки, стоит охрана. И, ну, это говорит о том, что у нас есть такая уникальная, роскошная возможность привлечь людей к теме семьи, любви и верности, и мы этим стараемся воспользоваться.
Замечательно. Вы упомянули хор «Логос». Может быть, кто-то из наших слушателей знает, о чем идет речь, а, наверное, многие и не в курсе. У нас такое счастье в жизни есть. Мы ходим в храм святителя Николая на Трех Горах, где поет как раз хор «Логос». И каждое воскресенье становимся свидетелями этого настоящего чуда. Эти потрясающие мужские голоса, которые, я не знаю, у меня ощущение, что, знаете, они всю Вселенную в себя вбирают, а потом дарят нам. Причем самыми разными могут быть стили их исполнения. Это и самая разная церковная музыка. Пожалуйста, у них есть распевы и византийские, и грузинские, например, и классика нашей духовной музыки. И мы были у них на вполне себе светском концерте, где они исполняли музыку эстрадную, без музыкальных инструментов, акапелла. Это же не оторваться просто. Это потрясающе. И поэтому, по-моему, это настоящий подарок. Если хор «Логос» выступает, это уже удивительно. Я помню, как в том же самом саду «Эрмитаж» впервые услышала ансамбль «Браво Метехи». Грузин, которых очень в Грузии любят, и вот они прям такие в Грузии действительно номер один. Я помню, я остановилась, как вкопанная, и просто смотрела по сторонам, у всех спрашивала, кто это, кто это, кто это? И грузины, которые стояли рядом, они с гордостью говорили, это «Браво Метехи». Вот то же самое могу сказать о хоре «Логос». Вот примерно такое же впечатление они производят. Ну и Таисия Краснопевцева, конечно, уникальный исполнитель с удивительным редким голосом, который должную огранку нашел, и мне очень радостно, что такие исполнители такого уровня музыка будет сопровождать спектакль. По поводу спектакля все-таки, простите, профессиональный травматизм не дает мне покоя. Хочу спросить, на каком материале он поставлен в отношении Петра и Февронии Муромских?
Он поставлен как раз вот, вы начали с того, что есть некие сказания, истории о них.
Ермолай Эразм, да, автор этого литературного произведения.
Да, да. Там конкретно о Петре и Февронии, это буквально минут 10 идет сценка такая, и вот на основе именно вот этого повествования строится сказание. То есть оно очень краткое, оно очень яркое, потому что мы используем исторические костюмы, Частично мы берем их в Останкино, частично нам их предоставляет такой замечательный коллектив «Русские начала», который собирает по крупицам по всей России эти аутентичные костюмы исторические. То есть там вплоть до подъюбников все это подлинное, красивое. Там один венец весит 8 кг.
Ого!
Вот. И вот в этих костюмах выступают наши артисты. Это очень ярко, это действительно очень эффектно, благодаря тому, что музыкальное сопровождение таких вот, правильно вы сказали, невероятных мужских голосов. В этом году, я вас немножко дезинформировала, Таисия выступает на другом фестивале. У нас будет Наталья Сербина. Вот.
Тоже замечательный исполнитель.
Тоже замечательный, да, исполнитель, да. Вот. И поэтому мы стараемся создать вот этот какой-то... Говорить на такие сложные темы визуальным языком, при этом не обманывая людей. Все у нас подлинное, все у нас настоящее, все у нас такое, скажем так, историческое. Вот. Хотим в этом году заснять этот спектакль. В прошлом году мы эту часть не смогли сделать. Учимся на ошибках, чтобы потом можно было повторно просмотреть. Но я сама, если честно, завидую зрителям, которые будут в эти дни в саду Эрмитаж, потому что программа у нас настолько интересная, настолько насыщенная. И вот по отзывам людей, которые были в прошлом году, они мне говорят: «Настя, все замечательно, но хотелось одновременно побыть во всех локациях». Потому что и мастер-классы были какие-то невероятные, и на сцене происходили какие-то потрясающие события, концерты, лекции, паблик-токи. Сергей Комаров устраивал паблик-токи, были лекции известных блогеров. В беседке в Стеклянной выступала Анастасия Абрамова, культуролог, которая рассказывала, зачем вообще нужно венчаться. Многие какие-то вещи, я уверена, люди, пришедшие в сад Эрмитаж, слышали вообще впервые. Первый раз они могли услышать о слове «верность», о слове «венчание», о слове «традиционный обряд венчания». И мы все это будем показывать, демонстрировать со сцены. В этом году музей имени Альфреда Мирок, музей гармоники, будет как раз показывать полностью вот этот вот исторический интересный обряд выдавания замуж девушки с историческими костюмами, с музыкальными инструментами, которые будут сопровождать это все. Я думаю, что это будет очень интересно. Музей предоставляет нам свою коллекцию. Она будет у нас выставлена в саду Эрмитаж тоже. Демонстрация такая народных инструментов подлинных. Вот.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Алексей Гомонов, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в Путинках, и Анастасия Часовикова, продюсер фестиваля «Семьи, любви и верности», который пройдет в саду Эрмитаж 8 июля и 13 июля, сегодня гости программы «Светлый вечер». Отец Алексей, а как бы вы ответили на вопрос, для чего венчание, зачем? Вот люди живут в браке, ну, вроде бы уже достаточно. Что с венчанием?
Венчание – это брак, а без брака мужа и жены не бывает. Есть регистрация брака в ЗАГСе.
Но ведь церковь признает брак, зарегистрированный в ЗАГСе, и, насколько знаю, люди, прожившие вот так вместе много-много лет, в общем-то, точно так же благословляются, как и люди через венчание прошедшие. Что венчание дает? Почему это так принципиально важно? И это даже таинство.
Венчание дает то, что звучит из Священного Писания в самом таинстве венчания. Две плоти становятся одной плотью. Тайна сия велика есть. И действительно, многие-многие из нас, и я в том числе, убеждаюсь в том, что, венчавшись, мы венчались с матушкой моей, тогда еще не с матушкой, спустя 14 лет после заключения брака в ЗАГСе. И, казалось, за 14 лет, уже имея детей и прожив такую непростую жизнь, вот, ничем нас удивить невозможно на 15-м году совместной жизни. И после венчания я увидел новыми глазами рядом с собой человека. И я понял, что есть любовь к женщине, к жене, зарегистрировавшей брак, а есть любовь к венчанной супруге. Небо и земля. Стыдно становится за все придирки, стыдно становится за все какие-то состязания, там, вот, кто прав, кто виноват. Это такое таинство, которое достает до глубины, сколько бы вместе ни жили, хоть 100 лет, вот этого соединения, две плоти станут одной плотью, не произойдет. Это может только Бог. Тем более генетики заметили, что после венчания вот это две плоти станут одной плотью подтверждается генетическими исследованиями.
Серьезно?
Люди могут быть донором друг другу, кожи, парного органа, и они уже не отторгаются.
Ого!
Вот так.
Это серьезное заявление.
Это серьезное заявление.
Это подтверждено.
Генетики, они пролезают в тайну клетки и пытаются найти подтверждение или какое-то укорение церкви. Две плоти станут одной плотью. И то, что Бог соединил, человека различить невозможно. Повторные браки, венчанные, это для вдовцов и для вдовиц, по большому счету. А так вот любил, разлюбил, и теперь вот не хочу жить с нелюбимой женщиной, это неправильно. Венчанный брак – это брак на всю жизнь. И если решать проблемы после венчания, возникающие все-таки проблемы, через покаяние, через самоукорение и через таинство церкви, которые дают нечеловеческие силы простить, понять, возобновить любовь, все получается.
Вот, там, где человеческими силами справиться, как кажется, невозможно, да, Господь да. может подсказать выход.
Да.
Угу. Было вот, бы только желание к нему обратиться.
И вот венчавшись со своей матушкой, тогда еще не матушкой, Татьяной, на 15-м году совместной жизни, мы сейчас прожили уже 47 лет, и чем дальше, тем больше и больше скрепляется союз.
Могу подтвердить на личном опыте. Да. Ну, конечно, он несопоставим с тем опытом, который, отец Алексей, есть в вашей семье. Mm. У нас он гораздо более скромный, но венчание стало главным событием моей жизни. Это что-то потрясающее. И это действительно событие, которое что-то очень важное перестраивает внутри. Насчет органов не знаю, но что-то на душевном уровне точно совершенно перестраивает. Да, спасибо вам за такие слова. А хочу спросить по поводу молитвы. В день семьи, любви и верности, которая проходит у вас в храме, молитва соборная, как понимаю, к ней приглашаются все желающие, и любой человек может в храм прийти и поучаствовать в этом замечательном деле. О чем эта молитва? Что она в себя включает? Это часть богослужения какого-то или это специальная молитва, на которую собираетесь вы, прихожане храма и все гости?
Это часть акафиста, часть службы, посвященной этим святым. Там есть две молитвы. Одна для желающих вступить в брак, то есть обнаружить свою половинку и сочетаться с ней. А вторая молитва, отдельная молитва о том, чтобы сохранить брак. Ведь Петр с Федоронией прожили все трудности человеческого общения в браке. Он обещал Февронии, полюбив сразу, не только за то, что она исцелила Февронию от проказа, но еще был ее мудростью покорен красотой. Она обладала вот этой нечеловеческой мудростью и способностью исцелить даже проказу в 12-13-летнем возрасте благодаря Богу. А она просто вся светилась этой благодатью, светилась красотой души. Вот. И поэтому он пленен был и обещал жениться, но потом подумал, что не ровня она крестьянская девушка из глубинки деревни Ласково, а он потомственный князь. Как воспримут люди, как воспримут родственники? И он дал задний ход и снова покрылся проказой. И он понял, что он нарушил обещание данное, приехал, просил у нее прощения, она простила, конечно, и исцелила его снова от проказа. И он поженился, и они стали терпеть тогда вот от сродников нападки. Они ни за что не хотели называть ее княгиней. Ее отец лазил, собирая мед диких пчел по деревьям в лесу. Вот. И тогда они унесли свою любовь, скрывшись, оставив все, и насиженное имение, свое богатство, и почести все, и ушли в неизвестном направлении. И все начало рушиться. Кто не занимал их место в Муроме, в Муромской области, никто не справлялся ни с народными мятежами. К тому же Бог стал наказывать еще недородами всякими, неурожаями и все прочим, прочим. Поняли быстро, приходили наши предки в духовные чувства и нашли их, и обещали, покаявшись, слушаться. И наступила тогда вот мирная полоса. Но роженые стрелы лукавого, так называют всякие испытания, необходимые, возможные, необходимые в жизни каждого человека, настигали и их. И они отражали молитвой и христианской терпением, и верностью друг другу и Богу, и отражали все эти роженые стрелы лукавого. Они были настоящими супругами, они вступали в супружеские отношения, у них были дети. И вот одна из дочерей тоже канонизирована как место чтимое святая. Про них книжка вышла, про их семью.
Расскажите про дочь. Обычно, когда о Петре и Февронии Муромских говорят, ну, во-первых, подчеркивается, что все-таки мы имеем дело с литературным памятником, не вполне историческим, а именно литературным. А во-вторых, что мы не знаем, были ли дети у них. Вы говорите сейчас о дочери. Что об этом известно?
Написана целая книжка. И у меня хронически не хватает времени для чтения книг. Тем более таких полных, как вот об их семье. Это полная книжка. Довольно объемная. Вот. И я когда узнал, что у них есть дети, я понял, что они не мифические, они реальные супруги. У них все было, и колебания при основании семьи, Петр там задний ход давал. Вот. И затем вот выдержали испытания, их сохраняя любовь, ушли, покинули все, все свое богатство, знатность, все ушли, оставили. И вернувшись, нападки терпели, и дети, воспитанные ими вот, от святого корня, святая поросль, вот даже месточтимая святая. Бывают дети, бывают святые люди, которых не канонизируют, но они святые. И поэтому любовь к Богу возросла, особенно при приближении старости и ветхости.
А кто автор книги? Где об этом прочитать можно?
Не помню. И вот то, что они ушли в конце жизни в монастырь, каждый в свой, и умерли потом в один день и час. Не суицид это, а так Бог дал им не пережить друг друга ни день, ни час. И каждого старались сохранить в гробу, его в мужском монастыре Мурома, ее в женском. Они за ночь перелетали в общий гроб, монахи, в гроб на двоих, в приходской храм, в городской, в заранее приготовленный гроб на двоих. Их снова разносили, запирали, каждый в своем часовне, в своем храме. На утро носились, находились снова в этом общем гробу, за пределами монастырских стен, и поняли, что им лежать вместе. И теперь они лежат там вместе. То есть они всю жизнь были верны Богу, и Бог их не посрамил, конечно, дал и детей, и прекрасное воспитание. И вот Господь помог им совершить и все прочее.
Светлый вечер на радио Вера, дорогие друзья. Буквально на пару минут сейчас прервемся. Напомню, что в нашей студии протоиерей Алексей Гомонов, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в Путинках, и Анастасия Часовикова, продюсер фестиваля семьи, любви и верности, который 8 июля и 13 июля пройдет в саду Эрмитаж. Я Алла Митрофанова, скоро вернемся.
Светлый вечер на радио Вера. Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Друзья, напоминаю, в нашей студии протоиерей Алексей Гомонов, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в Путинках, и Анастасия Часовикова, продюсер фестиваля «Семьи, любви и верности», который в саду «Эрмитаж» будет на следующей неделе, 8 июля в понедельник, первая часть фестиваля, 13 июля в субботу, вторая часть фестиваля. Фестиваль, который начинается, собственно, в День памяти святых Петра и Февронии Муромских, покровителей семьи, супружества, ну, в общем-то, наверное, и воспитание детей тоже. Тем более, что, вот как сейчас отец Алексей сказал, оказывается, есть исследования, подтверждающие, что у этой супружеской пары были детки. И даже их дочь, как местно чтимая муромская святая... Муромская, да, святая она?
Моя муромская.
Угу. Вот так вот прославлено. Это все удивительно. Отец Алексей, давайте сейчас вернемся к молебну о создании семьи и к молебну о сохранении семейных отношений или, может быть, укреплении семейных отношений. Здесь кому что актуальнее, наверное, да? Который у вас 8 июля в храме пройдет. Что во сколько? Вот прям расскажите, потому что мы еще пока не обговаривали, куда и к скольки приходить.
С утра служба, положенная литургия, накануне всеношная, в воскресенье вечером 7-го, а затем в 16 часов молебен всемосковский.
У вас в храме в Путинках?
В храме в Путинках, да. И затем концертная часть, где-то спустя час, в близ расположенном саду Эрмитаж.
Ну, то есть к 5 часам на концерт, а к 4 часам... к самому главному событию этого дня. Ну, хотя, как так можно говорить, литургия, конечно, самое главное событие, да, но и молебен, может быть, знаете, на литургию тоже не все смогут попасть, это же рабочий день. Однако, если кто-то в отпуске и в Москве в это время, то, пожалуйста, имейте в виду. И вот этот самый молебен о создании семьи, как же часто к нам приходят такие вопросы, вот помогите, да. Это настолько актуальная и острая тема армии одиноких людей. Одиноких парней, одиноких девчонок, которые никак не могут пересечься, как-то друг друга увидеть. Ну, в общем, вот какой-то такой бич нашего времени. Отец Алексей, есть что вам сказать на эту тему? Почему такое с нами сейчас происходит?
Люди не могут проникнуть вглубь рядом стоящего человека. Чаще всего замечают какие-то человеку приятные очертания, телесные свойства человека, красивость лица там и все прочее. А живешь-то не с телом, живешь с душой. Тело каждый год становится все более и более стареет, старым. А душа все более родной становится при прохождении, особенно совместных испытаний в жизненных обстоятельствах. Поэтому разглядеть родственную душу, полюбить ее душу, для этого надо не разжигаться телом, для этого надо не заставлять какими-то нецеломудренными даже словами, взорами, тем более прикосновениями, до поры до времени не разжигать страсти кровяные и плотские. Иначе затмится ум, и не поймешь душу рядом стоящую, не поймешь вообще человека рядом стоящего. Сколько таких людей наставили, чтобы я помечал, и других священников, чтобы повенчали, скорее узаконили отношения, или там, а потом они с такой же поспешностью говорили: разведите нас, развенчайте нас. Разлюбил, разлюбил, а оказывается, в ней такие-то свойства, которые я вначале не разглядел. Познакомиться с душой, разобраться с душой – это задача непростая. Это задача, которая решается определенной духовной работой и, прежде всего, молитвой. Да, молитва Петру и Февронии однократная в день, ну и два праздника теперь, и осенние еще есть, двукратно, этого мало. У нас молебны раньше были по воскресеньям, а теперь будут по пятницам, каждую пятницу в 17 часов молебен Петру и Февронии.
В вашем храме?
В нашем храме, да. Этим мы занимаемся уже лет 15. И люди, которые вот ходят на эти молебны, серьезно относятся к молитвенной части, есть, которые несерьезные, они отсиживаются за порогом храма, ждут, когда начнется, по окончании молитвы, начнется чаепитие, традиционное для вот наших воскресений вечера, а теперь вот вместо воскресенья по пятницам вечером. Ну и молитвенная часть столько соединила людей, уже около 200 пар создалось.
Ого!
Это пары особого свойства. Они долгожительные, они плодоносные, они какие-то особые. Вот это верхоглядство, которое пришел, увидел, полюбил, вот это надо избегать. В этих парах этого меньше, хотя и здесь бывает. Ну и совсем уже таким большим подспорьем для желающих разглядеть душу рядом находящегося человека, сейчас мы говорим о душу потенциальной супруги, потенциального супруга, помогает Иисусова молитва. Мы уже, наверное, второй или третий месяц в 21 час собираемся онлайн, вот, по телеграм-каналу, видеочат «Уроки молитвы». Мы в 21 час молимся со священником, со мной, 100 Иисусовых молитв подряд, хором, кто где, дома, там, в храме, в дороге, включается молитва, и началось. Через месяц, через два образуются пары из прихожан, которые много лет знают друг друга и не видели, что это дорогое, что это достойно внимания и любить, и венчаться.
Надо же так, Господь глаза открывает.
Открывает глаза, да. Причем видишь, эти характеры сложные, эти характеры уникальные. Вот как им сойтиться, как там увидеть друг друга? А увидев, понять, и не просто там почаще там вот общаться, а стремление такое вот уже полюбили уже друг друга, поняли, и стремятся к оформлению уже отношений, к венчанию. То есть это началось с молитвы, то есть ежедневное хотя бы, может, одноразово, это как у нас вот 21 час, а если почаще молиться Иисусом молитвой, вот то открываются глаза на самого себя и на окружающих людей. Начинает проникать в твое сознание, в твое сердце, в твой ум при молитве, что есть душа рядом стоящего человека. Да, тело тоже важно, но оно отступает на второй план. Дороже душа. Ты считал просто, что этот человек, ну, трудный в общении, характер такой вот какой-то там вспыльчивый, какой-то придирчивый что-то, а это твоя дорогая душа. И это же молитву потом дашь и уже для сохранения супружеской пары, и Иисусова молитвы, и прочие молитвы, они уже помогут подточиться друг к другу, пристроиться друг к другу, терпеть, понять друг друга, помочь исправиться. Понимаете, вот что делает молитва? А тот приходит к нам на Петра Феврония, чайку попить некоторые, и сразу же вот ваш телефончик, ну и потом крах.
Ну, то есть это такой клуб знакомств получается, попытка клуба знакомств, если только на чаек прийти, а этого, недостаточно.
Это у нас общность для общения молодежи. К нам приходили раньше и говорили, мы даже не представляли, что можно так общаться людям противоположного пола, как у вас общаются. Там такие инициативы были, помочь дому ребенка и дальним монастырям, и храмам, и каким-то еще там поездкам интересным, каким-то мастер-классам, каким-то секциям, начиная от единоборства и кончая там приготовление вкусных блюд, вышивка там и коклюшки и все прочее. Говорит, мы не знали, что есть такая возможность дружить, общаться, и здесь вот на этом фоне уже вознавать.
Ну, кстати, друг ведь у вас при храме действительно с молодыми людьми самые разные формы работы есть.
Да.
И они не вот там, ну, как это сказать, построились, да, и ждут каких-то указаний, а могут найти себе занятия по душе и приходят просто потому, что им это очень нравится.
Да.
Как вы это делаете?
Это с помощью Божией.
Это понятно.
Просто приходят люди, и они уже, некоторые приносят свои инициативы. Они не имели применения этим инициативам. А здесь вот они раскрываются, пробуют, и у них получается, опять же, при храме все это с Божьей помощью, те же преподавания языков, те же там, допустим, приготовление блюд, те же паломничества, те же экскурсии по городу, там, и вдруг рождаются свои гиды там, по городу и по другим городам, и все прочее.
А почему нет? А языки какие вы учите?
Французский, английский, немецкий, там что-то такое. Но у нас сейчас наступил такой момент, что мы считаем, что то, что родилось 15-20 лет назад, оно уже требует некоторых реформ. И мы уже пересматриваем нашу работу. И даже перенесли этот с воскресенья вечера эти все занятия, включая молебные, на пятницу вечер. Молодежь в пятницу иногда заглубляется не туда, куда надо. Пятница-развратница.
А вот по какой причине вы на пятницу перенесли?
Да, на пятницу переносим.
Ясно. Анастасия, расскажите подробнее про вот эти формы, формы творчества, которые есть у вас для молодых людей в храме.
Ой, Алла, для формы, о формах творчества, наверное, говорить еще рано, потому что мы только начали этим заниматься. А батюшка сказала о том, что было до этого. Сейчас у нас действительно такой непростой период реорганизации этого сообщества, этого движения. А поэтому у нас пока все только в планах. Я боюсь сейчас их озвучивать, не хотела бы, чтобы не быть голословной.
Так, ладно, у меня вот записано. Морская школа имени Федора Ушакова. Что? Вы скажете, что этого нет? При храме в Путинках, который вообще-то в центре Москвы, вдали даже от Москва-реки. Ну, то есть, и при этом у вас там морская школа.
Это другая моя любовь.
Вот рассказывайте тогда. Что это?
Когда я пришел в центр Москвы из Дальнего Подмосковья, являясь москвичом, вот, первое, прежде всего, мне резануло, что нас обступили со всех сторон здания. Посольские, медицинские, судоимпорт, там центры всякие, училища и все прочее. И нет площадки заниматься молодежью. Я все время меня тянуло к молодежи, и я занимался и в школе, преподаванием закона Божия, и будучи священником, все время тянуло к молодежи. Вот. И мы тогда стали заниматься в тех условиях, которые есть молодежью, в храме, на улице в теплое время. И даже нашли вот места и построили храм для места работы с молодежью в Подмосковье. И вот эта работа с молодежью, она нашла мое воплощение первой в школе «Пересвет». Это традиционная русская школа с культурообразующим элементом. Так в 90-е годы можно было обезопасить школу православную, единственную систему православного образования. Там было все для детей. Дети с утра до вечера занимались. И когда родители приходили их вечером забирать домой, мама говорит, что ты так рано пришла.
Прекрасно.
Уроки делали в школе. Все занятия, все кружки, это были при школе, от школы. Это была школа-лаборатория. Православие там было атмосфера жизни. Не вот это на чёчнице, запишите первую заповедь, вторую заповедь. Вот. Там все было очень натурально, интересно, понятно для молодежи. Вот эта школа, я сказал, разрушена, и новая школа создается. Я не могу без школы, я не могу без занятий с молодежью, тем более этот опыт имею не только я, но и мы сподвижники, преподаватели, воспитатели из школы «Пересвет». В школе «Пересвет» детьми занимались не только на уроках, и будем дальше заниматься в морской школе, занимались и на переменках. Там у нас были воспитатель в каждом классе, воспитатель старший и младший. И старший и младший в конце каждого месяца писали отчет о своей работе, так называемой рефлексии. Единственное, я не писал рефлексии, духовник. Потому что мне хватало и так забот, за меня писали. И в этих рефлексиях они делали, подводили итоги работы с каждым школьником каждого класса за прошедший месяц. И план на основе научных всяких трудов педагогических, план работы с каждым на следующий месяц. То есть это была напряженная, воспитательная, такая педагогическая, научная работа. И вот это давало свои плоды. Мы занимали везде лучшие места, передовые места во всех конкурсах школ Москвы и все прочее, прочее. А теперь так получилось, что образовалась рядом с храмом в Подмосковье такая возможность построить школы интернатного типа на свежем воздухе. Тем более это вот долгострой, разрушенный, брошенный. И есть благословение патриарха Алексея II и старцев для того, чтобы там была школа морская. Я говорю, почему морская? А потому что Федор Ушаков. А кто такой Федор Ушаков? И потом вот узнал про Федора Ушакова, с монастырем связались, где он покоится. И теперь такое единение с этим святым, и он мощами у нас в этом, на приходе. И пошло, и пошло, и поехало. И не имея воды под руками, мы участвуем в соревнованиях по гребле, фантастика, по управлению, по судовождению.
А вот. Где это все проходит? На Истре где-нибудь?
Это происходит в Новгороде, Санкт-Петербурге, там еще в других местах, Ростов и все прочее, прочее. То есть у нас сейчас такая география занятия морским делом, что привлекает к нам и людей, и люди получают от нас пользу, мы обрастаем. И теперь нам нужно такое же немаленькое здание, мы об этом сейчас вот трудимся и молимся, для того, чтобы морская школа заняла свое достойное место.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Алексей Гомонов, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в Путинках, Анастасия Часовикова, продюсер фестиваля «Семьи, любви и верности», который пройдет в саду Эрмитаж 8 июля и 13 июля на следующей неделе, то есть в нашей студии на радио «Вера». И да, конечно, отец Алексей, то, что вы рассказываете про морскую школу, визуализируется легко, но как это все сложно ведь реализовать? Я, правда, я не очень понимаю. Эта школа, она общеобразовательную часть в себя включает или нет? Или она только направлена на то, чтобы дать навыки хождения под парусом или на моторном судне?
Нет. Это вообще-то достойный образец, может, так не называется, кадетской школы.
Угу.
Кадетское обучение проходили все, начиная от царевичей, княжичей и кончая таких великих людей, как вот там композиторы известные сейчас, не могу сразу сказать, деятели искусства и все. То есть кадетское образование готовит на фоне, на игре в войнушку, не кадровый состав для морфлота и для армии, как нахимовские и суворовские. Это просто такая подтянутость, это такая военная организованность, это такая способность мобилизоваться школьникам для того, чтобы стать, ну, не побоюсь сказать, достойными гражданами, а может быть и элитой своей страны.
А получается, что в этой школе могут учиться мальчики и общеобразовательная
и
часть. А, и девочки тоже?
И девочки.
В кадетском корпусе, да, условно говоря, да, и девочкам тоже место.
Девочки у нас, младшие возрастной группы, получили золотые медали за большое соревнование недавно под Нижним Новгородом по гребле. Девочки младшей школьной группы.
Ну, удивительные вещи, конечно.
Они ходят в морской форме, в бескозырках, девочки в пилотках. Вот, и они говорят, на исповеди говорят: батюшка, мы стали теперь лучше учиться, стали более понимать родителей своих, стали более подтянутые, собранные. Нам так нравится скорее прийти в школы и опять вязать эти узлы, опять что-то запоминать, соревноваться в каких-то там соревнованиях по терминам, маршировать, куда-то ехать, все время двигаться. То есть получается, что дети захвачены этим процессом, игру в войнушку, игру в моряков и морячек. Но это не суворовские, не нахимовские училища. Это общеобразовательная школа с элементами. так необходимо для людей.
Анастасия, на фестивале дети, школьники-то бывают у вас? Вот те, которые учатся, например, в морской школе или какие-то другие. Можно ли, я к тому, что у нас как-то, знаете, обычно люди спрашивают, а с детьми можно прийти, а будет ли детям интересно?
Да, очень хороший вопрос. У нас как раз фестиваль позиционируется как семейный. То есть на нем будут для всех возрастных групп интересные занятия, да? То есть мастер-классы, будут мастер-классы там по флористике, будут мастер-классы, на которых девочки-флористы из нашего храма будут показывать, как делать браслетики, веночки из цветов. Будут мастер-классы по гончарному делу, мастер-классы по плетению из кожи там, браслетиков. Много всего еще, более 20 мастер-классов. Вот в прошлом году только их посетили 777 человек.
А узлы не будете морские вязать?
Будет обязательно у нас вот эта часть. В этом году мы решили включить это в программу. Представители как раз вот этой морской школы, они готовят свою программу, в том числе узлы. Да, это тоже будет. Можно прийти, познакомиться с организаторами, с руководителями этого направления. Поэтому такая возможность будет. Школьников, естественно, детей всех возрастов очень много. Вот, и будут занятия для всех. То есть будут какие-то активные подвижные игры, архитектурные студии будут работать тоже на площадке. Для детей, например, 8 числа у нас будет симфонический оркестр «Глобалис» с программой дошкольной классики. Они будут играть классические произведения, под которые артистка Вера Строкова будет читать стихотворные произведения. Программа такая, скажем так, обкатанная. Ребята работают в хосписах очень давно, и она рассчитана тоже для деток. Вот, поэтому я уверена, что это будет интересно всем. Выступать у нас будут не только взрослые, такие известные коллективы, вот я их уже называла там, Нина Коляда, Аня Варфоломеева, Джанго, Оттава Йо, но будут также выступать и дети из проекта «Голос дети», которые будут петь интересные.
Я поражаюсь. Весь этот фестиваль, он, по сути, вырастает из вашей приходской жизни, из тех задач, которые вы перед собой ставите, из того, о чем вы молитесь, из того, что вокруг вашего храма, вот, пожалуйста, это школа, да, если есть морская школа, значит, на фестивале обязательно будет эта тематика тоже представлена. И, ну, когда жизнь так кипит и так творчески все это воплощается, это, конечно, потрясающе. Знаю, что один из вопросов, кстати, который тоже ваша община пытается решить, это вопрос, связанный с восстановлением Страстного монастыря, поскольку вы рядом со Страстным бульваром, ну, там совсем недалеко же, да, храм в Путинках, и это, скажем так, тема непростая. Страстной бульвар, который вот сейчас, да, мы все прекрасно знаем, вот заканчивается Тверской бульвар, потом памятник Пушкину, и вот за ним сразу этот Страстной бульвар. Это же пространство, которое занимал монастырь, разрушенный в советское время, страшное, и теперь вроде как все уже привыкли, что его там нет. И как его там восстанавливать? Ведь там же столько всего. Как решаются подобные вопросы? Отец Алексей, скажите.
Он есть. Думали, что его нет, но он есть. Сохранилась гостиница монастырская, которая называлась «Доходный дом». Она была выстроена по благословению святителя Филарета Дроздова. Вот. И сам монастырь был любимым его детищем. И вот построили для того, чтобы получать деньги с доходного дома, с гостиницы, от паломников для нужд монастыря. И этот доходный дом стоит, но он занят соответствующими всякими там в центр Москвы организациями, но уже решено через судебный процесс, вот наше правоуправление при патриархии, что мы даем время структурам, не относящимся к церкви, уйти оттуда. По-человечески поступаем, а часть уже помещений используем для своих нужд. том числе для нужд возрождающейся общины Страстного монастыря, по возрождению Страстного монастыря. Ежедневные молебны, еженедельные молебны, ежемесячные молебны там, еженедельные молебны на площади, крестные ходы по фундаменту монастыря. Дело в том, что монастырь как бы смахнули с лица земли, но подземная часть осталась. Фундаменты, которые включены в памятники архитектуры там, 17-16 века. Дальше погост, захоронения большие. А кого хоронили в монастыре? Монахинь, батюшек и благотворителей. Там есть еще захоронение расстрельников. Когда французы вошли в Москву, они много там повесили и расстреливали из числа монашествующих. Там они все эти вот святые люди, все вот это под землей. То есть есть подземные молитвенники, молятся, есть фундаменты и сохранившийся дом. На этом основании мы создали общину возрождения Страстного монастыря. И с нами уже патриарх не раз обращался и помогал нам в возрождении Страстного монастыря, прохождение каких-то инстанций городских в московское правительство. Стоит задача по установлению памятника часовни, раз уж на этом месте сейчас там фонтан и ничего другого нет, чтобы люди знали, что здесь что-то было. Мы поставили закладной камень большой, двухметрового роста. Здесь был Страстной девичий монастырь, даты указаны. При ремонте площади в 2014 году очень много было человеческих костей, буквально из ковша экскаваторы вынуты и сделали захоронение, некрополь. Там же на площади небольшой. Вот. Ну и теперь патриарх благословил нас заняться устроением памятника монастыря в виде небольшого храма-часовни. Написана икона, большая страстная икона, вот, которая остановила повозку в 1621 году, по-моему. На месте сем Божья Матерь явилась и сказала, на месте сем будет стоять эта икона, чудотворная икона, страстная, названная страстной. Царь Михаил Федорович, второй из рода Романовых, услышал про чудотворную икону и захотел ее из Нижегородской губернии в Москву. Ее везли, но направлялись куда-нибудь в Кремль, а повозка остановилась, и ни взад, ни вперед. И Божья Матерь явилась и сказала, на месте сем будет эта икона храниться. И так возник сначала деревянный храм, потом собор, потом монастырь страстной. На Пушкинской площади она страстная. Она названа Пушкиной, и это охраняло площадь от дальнейших застроек. Пушкинисты ничего там не разрешали строить рядом с полюбившимся...
Наши люди.
Да, с полюбившимся вот этим... памятником Пушкина, который наклонился сейчас в сторону от собора, от того места, где был собор Страстной, в сторону Макдональдса наклонился. А вообще-то он стоял на той стороне, на другой стороне улицы Тверской, Горького, позже называлась, и шляпу снял и наклонился в сторону любимого монастыря. Вот.
Потрясающе, конечно, то, что вы рассказываете, и давайте встречаться почаще, чтобы мы были в курсе, как движется этот процесс. Конечно, очень хотелось бы Страстной монастырь увидеть своими глазами, но вот до нашей сегодняшней встречи я что-то как-то даже не представляла себе, что это реально. Что это может реальностью стать. Дай Бог. И благодарю вас за этот разговор и за ту работу обширную, которую вы ведете при вашем храме Успения Пресвятой Богородицы в Путинках. Напомню, что, собственно, главная тема нашей сегодняшней встречи – это рассказать о фестивале «Семьи, любви и верности», который пройдет 8 июля и 13 июля в саду «Эрмитаж». Наверное, Анастасия, вам напоследок, вот буквально несколько секунд у нас остается, еще раз слово дам, чтобы вы по времени сориентировали 8 июля во сколько, 13 июля во сколько.
Да, 8 июля мы ждем всех с 5 часов до 21 часа в саду Эрмитаж. А молитвенная часть, как батюшка сказал, будет с 16:00 в нашем храме Успения Пресвятой Богородицы в Путинках. 13 июля, это суббота, мы приглашаем всех в сад Эрмитаж с 12:00 до 21:00 на большую программу. Ждем вас всех.
Замечательно. Всей семьей можно приходить.
Всей семьей, вход бесплатный.
И те, кто без
семьи. Все программы. Конечно, все мастер-классы, все лекции, все концерты известных исполнителей абсолютно бесплатные.
Да, кто без семьи, тоже приходите, приходите. Там как раз то, что нужно, происходит. Протоиерей Алексей Гомонов, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в Путинках, и Анастасия Часовикова, продюсер фестиваля семьи, любви и верности в саду Эрмитаж, были гостями программы «Светлый вечер». Я, Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До свидания и спасибо за разговор.
Храни нас всех, Господь.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».